From the conference center.
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, мы начинаем трансляцию общей женской сессии 186-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. В ней примут участие выступающие из первого президентства и генеральных президентств женских организаций Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении хора общества молодых женщин из колледжей Огдена, Хансвилла и Моргана, штат Юта. Женщины, девушки и девочки в возрасте 8 лет и старше собрались по всему миру, чтобы получить совет и наставления от церковных руководителей.
Сестра
Линда Бёрден, генеральный президент общества милосердия, будет ведущей на этой сессии. Добро пожаловать на общую женскую сессию 186-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы собрались здесь, в конференц-центре в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, и с радостью осознаем, что подобные собрания проходят сейчас по всему миру. Где бы вы ни находились, знайте, мы вас любим. Мы особенно приветствуем наших друзей других вероисповеданий, которые присоединились к нам на этом замечательном собрании. Благодарим вас за участие. Мы благодарны за то, что сегодня с нами президент Томас Монсон и его советники, президент Генри Айринг и президент Диты Урдов. Мы также рады приветствовать старейшин Джеффри Холланда, Тодда Кристоферсона и Рональда Расбанда, членов Кворума 12 апостолов, а также епископа Жеральда Кассе, председательствующего епископа церкви, который служит в качестве консультантов вспомогательных организаций. Также с нами в президиуме находятся сестры, служащие в генеральных президентствах первоначального общества, общества молодых женщин и общества милосердия, а также члены генерального правления этих организаций. Мы тепло приветствуем новое генеральное президентство первоначального общества. Это благословение служить вместе. Хор общества молодых женщин из колледжей Огдена, Хансвилла и Моргана, штат Юта, будут исполнять музыку на этой сессии. Дирижирует Шерлин Уортон, за органом Бонни Гудлиф. Хор откроет это собрание исполнением гимна «Восстань, славный Сион». После этого вступительную молитву произнесет сестра Денис Ленберг, член Генерального правления Общества молодых женщин.
Father,
Отец,
we thy daughters have gathered from around the world.
Твои дети собрались по всему миру. Для этой, на этой сессии Генеральной конференции Общества милосердия. И мы так благодарны за возможность, которая у нас есть, услышать слова, наставления. И так благодарны Тебе за Евангелие Иисуса Христа. Мы очень благодарны за знания, которые есть у нас. Благодарны за Твоих пророков. И мы молимся, чтобы наши слова, сердца были открыты, чтобы мы услышали шепот Святого Духа, чтобы мы могли понять те вещи, которые помогут нам учиться от тех сообщений, которые мы сегодня услышим. Мы молимся о каждом, кто будет участвовать сегодня в этой конференции, за тех, кто выступает, за тех, кто поет. Мы благодарны за этот хор. Мы благодарны за Твой дар, за Твоего Сына Иисуса Христа. И мы просим, чтобы Твой Дух пребывал с нами и с благодарностью, и с опым сердцем. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь.
The choir will now
сейчас хор исполнит для нас гимн «Если сердцем слушаю». После исполнения гимна к нам обратится сестра Джин Бингем, первая советница в Генеральном президентстве Первоначального общества. Затем перед нами выступит сестра Кэрол Стивенс, которая служит в качестве первой советницы в Генеральном президентстве Общества милосердия. Затем мы с удовольствием послушаем сестру Бонни Оскарсон, Генерального президентства Общества молодых женщин. По окончании выступления сестры Оскарсон хор исполнит гимн «Крепка у святые».
Oh,
В ответ на приглашение сестры Бёртон на апрельской генеральной конференции, многие из вас приняли участие в заботливых и бескорыстных делах милосердия, сосредоточенных на удовлетворении потребностей беженцев в вашей местности. От простой помощи конкретному человеку до программ на уровне целого сообщества эти дела стали результатом любви. По мере того, как вы делились своим временем, талантами, ресурсами, ваши сердца и сердца беженцев наполнились светом. Укрепление надежды, веры и еще больше любви между получателем и дающим — это неизбежные результаты истинного милосердия. Пророк Морони говорит нам, что милосердие — это неотъемлемая черта тех людей, кто будет жить с Небесным Отцом в Целестиальном Царстве. Он пишет, «А если нет у вас милосердия, вы никоим образом не можете быть спасены в Царстве Божием». Конечно, Иисус Христос — совершенное воплощение милосердия. Его предложение стать нашим Спасителем, сделанное в предземной жизни, Его земное служение — Его божественный дар искупления и Его непрекращающиеся старания вернуть нас назад к Небесному Отцу. Все это суть величайшего выражения милосердия. Он действует с особой мотивацией, любовь к Отцу, выраженная в Его любви каждому из нас. Когда Его спросили о наибольшей заповеди, Иисус ответил, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоею и всем разумом твоим». Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей — «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Один из самых действенных способов того, как мы можем развить и продемонстрировать любовь к ближнему, это быть бескорыстными в наших мыслях и словах. Несколько лет назад одна из моих близких подруг заметила, величайшая форма милосердия — это, пожалуй, воздержание от осуждения. Недавно, во время просмотра фильма со своими братьями и сестрами, трехлетняя Алиса озадаченно заметила, «Мама, эта курочка какая-то странная». Ее мама взглянула на экран и с улыбкой ответила, «Милая, это павлин». Подобно этой неосведомленной трехлетней девочке, мы иногда смотрим на других с недопониманием. Мы можем сосредоточиться на различиях и очевидных недостатках в окружающих нас людей, в то время как наш Небесный Отец видит своих детей, созданных по Его вечному образу и имеющих великолепный величественный потенциал. Президент Фауст как-то сказал, «Чем старше я становлюсь, тем меньше я осуждаю. Это напоминает мне наблюдение апостола Павла. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал старше, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое свекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Когда мы яснее видим свои недостатки, мы менее склонны рассматривать других сквозь тусклое стекло. Нам нужно использовать свет Евангелия, чтобы смотреть на других так же, как Спаситель, состраданием, надеждой и милосердием. Придет день, когда у нас будет полное понимание того, что на сердце у других людей, и мы будем быть благодарны за проявленную к нам милость, подобную нашим милосердным мыслям по отношению к другим. Несколько лет назад я отправилась в поход на каноэ с группой девушек. Глубокие синие озера, окруженные густопоросшим лесом, холмами, скалистыми утесами, были потрясающе красивы. Капли сверкали на наших веслах, когда мы погружали их в чистую воду, а солнце излучало свет и тепло. Однако скоро тучи затянули небо, и подул сильный ветер. Чтобы хоть как-то продвигаться, мы стали глубже погружать весла в воду и грести без остановки. После нескольких часов изнурительного труда мы, наконец, повернули за изгиб береговой линии Большого озера и к нашему изумлению и восторгу обнаружили, что ветер дует именно в том направлении, в котором нам нужно плыть. Мы сразу воспользовались таким даром. Достав кусок брезента, мы привязали два его угла к ручкам весел, а другие два угла — к ногам моего мужа. Наш импровизированный парус наполнился ветром. И мы поплыли в нужном направлении. Когда девушки увидели, с какой легкостью мы передвигаемся по воде, то быстро сделали собственные паруса. Наши сердца наполнились светом благодаря смеху, чувствам облегчения, благодарности. Подобным тому славному ветру может быть искренний комплимент друга, ободряющие слова родителей, одобрительный кивок брата или сестры, или поддерживающая улыбка коллеги или одноклассника, любое дуновение свежего воздуха в наши паруса, когда мы боремся с жизненными трудностями. Президент Монсон сказал об этом так. «Мы не можем изменить направление ветра, но в наших силах правильно поставить паруса, чтобы максимально ощущать счастье, мир, покой и удовлетворение. Давайте примем решение сохранять положительный настрой. Слова имеют удивительную силу, как возвышающую, так и унижающую. Наверняка мы все помним огорчающие нас недоброжелательные слова или слова, произнесенные с любовью. Когда мы решаем говорить о любви в их присутствии и за их спиной, только положительное, мы возвышаем и укрепляем окружающих. Будучи ребенком в первоначальном обществе, я усердно работала над вышивкой простой фразы «Я принесу в свой дом Евангелие свет». Однажды во второй половине дня, в то время как мы, девочки, продевали свои иглы вверх и вниз сквозь канву, учительница рассказала нам историю о девочке, которая жила по одну сторону долины. Ее собственный дом был маленький, местами обветшалый. И девочка мечтала жить в этом прекрасном доме с окнами золота. Однажды ей разрешили поехать на велосипеде на другую сторону долины. Она торопливо отправилась к дому, который так долго восхищалась. Но спустившись с велосипеда, она увидела, что этот дом находился в заброшенном и ветхом состоянии. Двор зарос бурьяном, а окна простые и грязные. С грустью девочка повернула голову в направлении своего дома. К ее удивлению, она увидела дом с сияющими золотыми окнами по ту сторону долины и вскоре осознала, что это был ее собственный дом. Порой, подобно этой девочке, мы смотрим на то, что есть у других, и чувствуем, что мы по сравнению с ними чем-то обделены. Мы сосредоточились на версиях жизни, представленных в Pinterest или Instagram, или же погрузились в конкуренцию в школе или на работе. Но когда мы уделяем время тому, чтобы вспомнить все свои благословения, мы смотрим под более правильным углом и видим благодать Божью ко всем Его детям. Неважно, если нам 8 или 108, мы можем нести свет Евангелия в наше окружение, будь то многократный квартирный дом в Манхэттене, двойное жилище в Малайзии или юрта в Монголии. Мы можем с готовностью искать хорошее в людях. Молодые и не очень молодые женщины по всему миру могут проявлять милосердие, решив произносить слова, вселяющие в людей уверенность и веру. Старейшина Халланд рассказала об одном юноше, над которым в школьные годы подсмеивались его сверстники. Спустя несколько лет он переехал, отслужил в армии, получил образование и стал активным в церкви. Этот период его жизни был удивительно успешным. Через несколько лет он вернулся на родину, но люди отказались признать его рост и развитие. Для них он так и остался посредственностью, и они так к нему и относились. В конце концов, этот хороший парень исчез в тени своего прошлого, не имея возможности использовать свои чудесные развитые таланты, чтобы благословлять тех, кто высмеивал и снова отверг его. Какая потеря и для него, и для общества. Апостол Петр учил, «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Усердная любовь, то есть беззаветная, проявляется тогда, когда забываются ошибки и запинки другого, а не когда затаиваются обиды или когда мы напоминаем себе и других о несовершенствах в прошлом. Наша обязанность и привилегия — принять развитие каждого человека в стремлении стать более похожим на нашего Спасителя Иисуса Христа. Как замечательно видеть свет в глазах человека, который пришел к пониманию искупления Иисуса Христа и начал меняться. Миссионеры, которые испытали радость, видя, как обращенный человек входит в воды крещения, а потом и в двери храма, стали свидетелями того благословения, когда человеку позволяют измениться и способствуют этому. Прихожане, приветствующие новообращенных, которых можно посчитать маловероятными кандидатами в Небесное Царство, находят огромное удовлетворение, помогая им ощутить любовь Господа. Невероятное преимущество Евангелия Иисуса Христа — это реальность вечного совершенствования. Ведь нам не просто позволяют, но призывают и даже заповедуют меняться к лучшему, а также продолжать стремиться к развитию и, в конце концов, к совершенству. Президент Монсон наставлял: «Все мы облачены в мантию милосердия, совершая множество маленьких дел. Вместо того, чтобы осуждать и критиковать друг друга, давайте испытывать чистейшую любовь Христову к людям, которые вместе с нами идут по жизненному пути. Давайте поймем, что каждая из нас изо всех сил старается с трудностями, возникающими на ее или его пути, и давайте сделать все возможное, чтобы помочь». Милосердие есть терпение, доброта и умиротворение. Милосердный человек ставит других на первое место, проявляет скромность, контролирует себя, ищет хорошее в людях и радуется чужим успехам. Как сестры и братья в Сионе, готовы ли мы работать и нести человечеству гуманность, любовь, милосердие, нежность? Можем ли мы, преисполнившись любви и высоких ожиданий, замечать и принимать прекрасное в людях, позволяя им развиваться и способствуя этому? Можем ли мы радоваться чужим достижениям, продолжая работать над собственным совершенствованием? Да, мы можем нести свет Евангелия в наши дома, классы и офисы, если замечаем и говорим положительное о людях, а не концентрируемся на недостатках. Мое сердце наполняется благодарностью, когда я думаю о покаянии, которое наш Спаситель Иисус Христос сделал возможным для нас, неизбежно грешащих в этом несовершенном и порой сложном мире. Я приношу свое свидетельство о том, что, следуя Его совершенному примеру, мы можем обрести дар милосердия, который принесет нам великую радость в этой жизни и обещанное благословение вечной жизни с нашим Небесным Отцом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Возможность путешествовать, учиться у сестер по всему миру для меня одна из самых ценных. Ничто не сравнится с моментами, когда мы вместе. Рука к руке, лицо к лицу, сердце к сердцу. Во время такой встречи одна руководительница общества милосердия спросила: «Есть ли что-то такое, на чем женщинам трудно сосредоточиться в первую очередь?» Я ответила: «Да», вспомнив выступление президента Нельсона, призыв к моим сестрам. Президент Нельсон учил: «Мы нуждаемся в женщинах, которые имеют фундаментальное понимание учения Христа». Нефия писал учение Христа такими словами: «Ибо врата, которыми вы должны войти, есть покаяние и крещение водой, и тогда наступает отпущение ваших грехов огнем и Духом Святым». И ныне я хотел бы спросить, все ли сделано? Вот я говорю вам: нет, ибо вы не дошли бы до этого места иначе, как Словом Христовым, с непоколебимой верой в Него, полагаясь всецело на заслуги того, кто имеет силу спасать. А потому вы должны продвигаться вперед со стойкостью во Христе, имея совершенную ясность надежды и любовь к Богу и ко всем людям. А потому, если вы будете продвигаться вперед, насыщаясь Словом Христовым, и устоите до конца, вот так речет Отец, вы будете иметь жизнь вечную. Это путь. И нет ни другого пути, ни имени, данных под небом, посредством которых человек может быть спасен в Царстве Божьем. И ныне вот это учение Христа. Зачем нам фундаментальное понимание этих принципов? Я часто встречаю женщин святых последних дней, которым отчаянно нужна помощь, и все же они не обращаются к тому, кто может предложить им неиссякаемую поддержку. Слишком часто они ищут понимание, исследуя огромное и просторное здание. Углубляя свое понимание учения Христа, мы вскоре обнаруживаем, что начинаем лучше понимать великий план счастья. Мы также осознаем, что в самом центре этого плана находится наш Спаситель Иисус Христос. Когда мы узнаем, как применять учение Христа в личных обстоятельствах, наша любовь к Спасителю растет. И мы осознаем, что, несмотря на ощутимые различия, каждому из нас необходимо тоже бесконечное искупление. Мы понимаем, что Он — наш фундамент. камень нашего искупления, твердое основание. И если мы будем строить на таком основании, мы не падем. Как же это учение может благословлять нас в то время, когда мы ищем покой и понимание и стремимся с радостью устоять на своем неповторимом земном пути? Я предлагаю начать, как выражался Нефий, с непоколебимой веры во Христа, полагаясь всецело на заслуги того, кто имеет силу спасать. Наша вера в Иисуса Христа позволяет противостоять любым трудностям. На самом деле, нередко оказывается, что во время невзгод наша вера углубляется, и наши отношения с Небесным Отцом и Его Сыном Иисусом Христом укрепляются. Позвольте привести три примера. Первый. Спаситель, главный целитель, имеет силу изменять наше сердце и приносить постоянное облегчение от скорби, связанной с нашим личным грехом. Обучая самарянку у колодца, Спаситель знал о ее серьезных грехах. Однако Господь смотрит на сердце, и Он знал, что ее сердце готово к обучению. Когда эта женщина пришла к колодцу, Иисус, воплощение живой воды, просто сказал: «Дай мне пить». Наш Спаситель точно так же обратится к нам голосом, который мы узнаем, когда придем к Нему, ибо Он знает нас. Он с нами, где бы мы ни были. И благодаря тому, кто Он такой и что Он сделал для нас, Он понимает. Поскольку Он испытал нашу боль, Он может дать нам воду живую, когда мы ищем ее. Этому Он учил самарянку, когда сказал: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую». Наконец, поняв, женщина откликнулась с верой и попросила: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды». После этого общения со Спасителем самарянка оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Она получила свидетельство, пригубила воды живой и ощутила желание свидетельствовать о Его божественности окружающим. Когда мы приходим к Нему со смиренным и готовым учиться сердцем, даже если наше сердце отягощено ошибками, грехами и согрешениями, Он может нас изменить, ибо Он имеет силу спасать. А когда наши сердца изменяются, мы, подобно самарянке, можем отправиться в свои города, свои дома, учебные заведения, место работы и свидетельствовать о Нем. Второй пример. Главный целитель способен утешать и укреплять нас, когда мы испытываем боль из-за неправедных поступков окружающих. Я много раз беседовала с женщинами, страдающими от тяжкого бремени. Их сложным путем к исцелению стал путь соблюдения храмовых заветов. Они страдают от нарушенных заветов, разбитого сердца и утраты уверенности в себе. Многие становятся жертвами измен и словесного, и сексуального, и эмоционального насилия, часто в результате пристрастий других людей. Эти события, хотя они ни в чем не виноваты, заставляют многих испытывать чувство вины и стыда. Не понимая, как справиться с возникающими мощными эмоциями, многие пытаются игнорировать их, пряча их глубоко в душу. Надежду и исцеление нельзя найти под темным покровом тайны, но можно в свете и любви нашего Спасителя Иисуса Христа. Старейшина Скотт дал такой совет: «Если вы сами свободны от серьезного греха, не страдайте напрасно от последствий грехов других людей. Вы можете чувствовать сострадание, и все же вы не должны брать на себя чувство ответственности. После того, как вы сделали все разумное, чтобы помочь тому, кого вы любите, сложите бремя к ногам Спасителя. Поступая так, вы не только обретаете мир в душе, но и демонстрируете свою веру в Спасителя снять с вашего близкого человека бремя греха через его покаяние и повиновение». Он продолжил: «Полное исцеление придет через вашу веру в Иисуса Христа и Его силу и способность через свое искупление исцелять шрамы от того, что несправедливо и незаслуженно. Если вы оказались в такой ситуации, Исцеление может занять много времени. Понадобится, чтобы вы с молитвой стремились получить руководство и необходимую помощь, в том числе обратившись к должным образом посвященным носителям священства. Учитесь общаться открыто, устанавливайте соответствующие границы и, возможно, обратитесь за профессиональной помощью. Жизненно важно поддерживать ваше духовное здоровье. Помните ваше божественное происхождение. Вы возлюбленная дочь небесных родителей. Доверяйте вечному плану Отца относительно вас. Продолжайте расширять ваше понимание учения Иисуса Христа. Каждый день проявляйте веру, сполна утоляйте жажду из колодца живой воды Спасителя. Полагайтесь на обличение силы, доступное каждой из нас через таинства и заветы. И позвольте исцеляющей силы Спасителя и Его искупления войти в вашу жизнь. Третий пример. Главный целитель может утешать и поддерживать нас, когда мы сталкиваемся с болезненными реалиями земной жизни, такими как катастрофы, душевные немощи, недуги, хроническая боль и смерть. Недавно я познакомилась с замечательной девушкой по имени Джози, которая страдает от биполярного аффективного расстройства. Вот лишь отрезок ее пути к исцелению, о котором она поведала мне. «Труднее всего нам в семье приходится, когда наступают дни бессилия. Все начинается с сенсорной перегрузки, острой чуткости и неприятия любого звука, прикосновения или света. Наступает кульминация душевных страданий. Один такой день я не забуду никогда. Это было еще почти в начале, и все происходящее меня сильно пугало. Помню, я рыдала. По лицу бежали слезы, мне не хватало воздуха. Но даже такие ужасные страдания показались не мелочью по сравнению с последующей болью. Я увидела, как паника захлестнула мою маму, которая отчаянно старалась мне помочь. Мой надломленный рассудок сокрушил ее сердце. Но мы даже не догадывались, что, несмотря на сгущающийся мрак, мы всего в нескольких шагах от великого чуда. На протяжении всего времени моя мама снова и снова шептала: «Я бы сделала что угодно, лишь бы только избавить себя от этого». А мрак все сгущался. И когда я уже была уверена, что больше не вынесу, произошло что-то удивительное. Мое тело вдруг окутало неописуемая и чудесная сила. А потом, с помощью превосходящей моей силы, я с великим убеждением провозгласила маме 7 слов, способных изменить жизнь, отвечая на ее неизбывное желание взять на себя мою боль. Я сказала: «Тебе не нужно. Кто-то уже это сделал». Находясь во мрачной бездне, обессиливающей душевной болезни, Джози собралась силами и свидетельствовала об Иисусе Христе и Его искуплении. Она не получила полного исцеления в тот день, однако обрела свет надежды во тьме. Сегодня, черпая надежду под фундаментальным пониманием учения Христа, и ежедневно освежая силы живой водой Спасителя, Джози продолжает идти к исцелению и проявлять непоколебимую веру в главного целителя. Она помогает окружающим на своем пути. Она говорит: «Когда мрак сгущается, я вспоминаю о его щедрых милостях. Они служат путеводной звездой на моем пути в трудные времена. Я свидетельствую, что не нужно продолжать нести бремя скорби, связанное с грехом в одиночку. Не нужно терпеть боль, связанную с неправедными поступками окружающих, в одиночку. Не нужно получать опыт болезненных реалий земной жизни в одиночку. Он молит: не вернетесь ли вы ко мне, и не покаетесь ли вы в ваших грехах, и не обратитесь ли, дабы я мог исцелить вас? Если вы придете ко мне, то будете иметь жизнь вечную. Вот, рука моей милости простерта к вам, и всякого, кто придет, приму я его». Он бы сделал что угодно, лишь бы только избавить тебя от этого. На самом деле, Он уже это сделал. Во имя Иисуса Христа, нашего главного целителя. Аминь.
What a joy.
Как же радостно собираться в этом конференц-центре с девочками, девушками и женщинами церкви. Мы также прекрасно понимаем, что тысячи других сестер, собравшись в разных частях мира, наблюдают за происходящим, и я признательна за возможность и технические средства, позволяющие нам сплотиться в единстве и помыслах этим вечером. В октябре 2006 года президент Хинкли произнес выступление, озаглавленное «Воспрянь, о Божий люд», в честь гимна, написанного в 1911 году. То был призыв к действию, обращенный к мужчинам церкви, воспрянуть и стать лучше. Когда я молилась, чтобы узнать, чем с вами поделиться, на ум пришло именно это выступление. Сестры, мы живем во времена тяжкие. Обстоятельства наших детей не должны нас удивлять. О них говорилось тысячи лет тому назад в предупреждениях и увещеваниях, чтобы мы были готовы. В 8 главе книги Мормона приводится пугающее точное описание обстоятельств наших дней. В этой главе Мороний говорит, что видел наши дни, включая войны, слухи о войнах, великие осквернения, убийства, грабежи и людей, которые говорят нам, что для Бога нет правильного или неправильного. Он описывает людей, исполненные гордыни, увлеченных дорогой одеждой и высмеивающих религию. Он показывает людей настолько одержимым мирским, что они позволяют голодным и нуждающимся, и нагим, и больным, и страдающим проходить мимо, не обращая на них внимания. Мороний задает вопрос, заставляющий нас задуматься. Он говорит, «Почему вы стыдитесь принять на себя имя Христа?» Это обвинение точно описывает наш мир, погрязший в бездуховности. В «Джозеф Смит от Мафии» указано, что в последние дни будут обмануты даже те, кто избраны согласно Завету. В числе избранных согласно Завету девушки и сестры Церкви, которые приняли крещение и заключили заветы со своим Небесным Отцом. Даже мы рискуем быть обмануты лжеучениями. Сестры, я не верю, что в будущем ситуация упростится. Если имеющиеся тенденции — лишь предвестники, нам нужно быть готовыми к предстоящим бурям. Легче всего опустить руки от отчаяния, но нам, заветному народу, не следует отчаиваться. Как сказал старейшина Стивенсон, «Щедрая компенсация Небесного Отца за жизнь во времена тяжкие — это также жизнь в полноту времен». Мне нравится утешение этого высказывания. Президент Нельсон сказал нам год назад, «Нападки на церковь, ее учение и наш образ жизни продолжают расти. Поэтому мы нуждаемся в женщинах, которые имеют фундаментальное понимание учения Христа и которые будут использовать это понимание, чтобы учить и помогать в воспитании поколения, невосприимчивого к греху. Нам нужны женщины, которые могут обнаружить обман во всех его формах. Нам нужны женщины, знающие, как обрести силу, которую Бог дает, делает доступной для тех, кто соблюдает заповеди. Нам нужны женщины, обладающие мужеством и видением нашей матери Евы. Это послание заверяет меня, что, несмотря на обстоятельства наших дней, у нас много поводов для радости и оптимизма. Я всем сердцем верю, что мы, сестры, обладаем врожденной силой и верой, которые позволят нам справиться с жизненными трудностями в последние дни. Сестра Шерри Дью написала, «Я верю, стоит нам научиться в полной мере пользоваться влиянием обращенных, соблюдающих заветы женщин. Царство Божье изменится в одночасье». Для того, чтобы быть обращенной и соблюдать заветы, требуются неустанные усилия. Для этого нам нужно быть девочками и женщинами, изучающими ключевые доктрины Евангелия и обладающими непоколебимым свидетельством об их истинности. Я верю, существуют три момента, которые служат основанием сильного свидетельства и которые, как я считаю, имеют существенное значение для расширения нашего понимания. Первый, нам нужно признать центральное место Бога, Отца Вечного и Его Сына Иисуса Христа в нашей вере и спасении. Иисус Христос — наш Спаситель и Искупитель. Нам нужно изучать и понимать Его искупление и то, как применить Его каждый день. Покаяние — одно из величайших благословений каждого из нас, помогающее не сходить с пути. Нам нужно видеть в Иисусе Христе главный образец и пример того, кем мы должны стать. Нам нужно непрестанно обучать наши семьи и классы о великом плане спасения, в который входит и учение Христа. Второй момент. Нам нужно понимать потребность восстановления учения организаций и ключей власти в эти последние дни. Нам нужно обладать свидетельством о том, что пророк Джозеф Смит был избран свыше и назначен Господом осуществить это восстановление. Необходимо признать, что он организовал женщин церкви по образу организации, существовавшей в церкви Христа в древности. И третье. Нам нужно изучать и понимать храмовые таинства и заветы. Храм находится в самом сердце наших священных убеждений. И Господь просит нас посещать, размышлять, изучать и находить его личное значение и применение для самих себя. Мы придем к пониманию того, что через таинство храма в нашей жизни проявится сила божественности, и что благодаря храмовым таинствам мы можем вооружиться Божьей силой, и Его имя будет на нас, Его слова будут окружать нас, и ангелы Его будут смотреть за нами. Я задаюсь вопросом, в полной ли мере мы опираемся на силу этих обещаний? Сестры, даже самые юные из собравшихся могут укрепиться в вере и сыграть значимую роль в созидании Царства Божьего. Дети начинают обретать свое свидетельство, читая и слушая Священное Писание, ежедневно молясь и осмысленно принимая причастие. Все дети и девушки могут способствовать проведению семейных домашних вечеров и принимать в них активное участие. Вы можете первыми опуститься на колени, когда ваша семья собирается на семейную молитву. Даже если ваши дома далеки от одеяла, ваш личный пример вечной жизни по Евангелию способен влиять на жизнь ваших родных и друзей. Молодым женщинам церкви нужно видеть себя как важными участницами работы спасения, которой руководит священство, а не просто наблюдать за ней и выражать поддержку. У вас есть призвание, и вы рукоположены носителями ключей священства, чтобы действовать как руководители, силой и властью выполняя эту работу. Возвеличивая свои призвания в президентствах классов и готовясь духовно, советуясь вместе, протягивая руки служению членам классов и обучая друг друга Евангелию, вы занимаете свое место в этой работе, и это принесет благословение вам и вашим соратницам. Всем женщинам нужно видеть себя важными участниками работы священства. Женщины в нашей церкви выполняют роли президентов, советниц, учителей, членов советов, сестер и матерей. И Царство Божие не может функционировать, если мы не поднимемся и не будем исполнять свои обязанности с верой. Иногда нам просто нужно более обширное видение существующих возможностей. Недавно я познакомилась с сестрой из Мехико, которая понимает, что значит возвеличивать призвание с верой. Марфиса Мальдонадо была призвана учителем класса воскресной школы для молодежи. На момент призвания в ее классе было 7 человек, а сейчас регулярно приходит 20. Я с изумлением спросила ее, что она сделала, чтобы настолько увеличить посещаемость. Она скромно ответила, «Это не я одна, помогли все члены класса». Они вместе просмотрели имена в списке неактивных прихожан и начали вместе приглашать их вернуться в церковь. Благодаря их стараниям также состоялось одно крещение. Сестра Мальдонадо создала страницу в соцсетях только для ее класса под названием «Боже, я дитя». Несколько раз в неделю размещает там духовные мысли и отрывки священных писаний. Она регулярно отправляет своим ученикам сообщения с заданиями и ободрением. Она чувствует, что очень важно общаться с ними на их языке, и это пока удается. Она просто сказала мне, «Я люблю своих учеников». Я могла чувствовать эту любовь, когда она рассказывала мне об их стараниях. И ее пример напомнил мне о том, чего один человек веры и действия может достичь в этой работе с помощью Господа. Наша молодежь ежедневно сталкивается со сложными вопросами, и у многих есть дорогие нам люди, которым трудно найти ответы. К счастью, на задаваемые ими вопросы есть ответы. Послушайте недавние послания наших руководителей. Нас призывают изучать и постигать план счастья нашего Небесного Отца. Нам напоминают о принципах, содержащихся в воззвании о семье. Нас побуждают обучать и опираться на эти материалы, чтобы не сходить с тесного и узкого пути. Примерно год назад я общалась с одной матерью, которая решила проявить подход защитить своих детей от многочисленных негативных влияний, с которыми они сталкиваются в интернете или в школе. Каждую неделю она выбирает тему, чаще всего ту, которая больше всего обсуждается в сети, и в течение недели проводит содержательные беседы. Дети могут задавать вопросы, а она следит, чтобы они обрели сбалансированное и ясное видение на зачастую непростые вопросы. Она делает свой дом безопасным местом, где можно задавать вопросы и эффективно обучать Евангелию. Меня тревожит, что мы настолько боимся кого-то обидеть, что иногда просто избегаем обучения правильного принципам. Мы недостаточно учим девушек тому, что очень важно готовиться стать матерями, потому что не хотим обидеть тех, кто не замужем, кто не может иметь детей, либо думаем, будто мы навязываем будущий выбор. С другой стороны, мы не делаем особого упора на образование, потому что не хотим дать понять, будто оно важнее брака. Мы избегаем заявления о том, что Небесный Отец определяет брак как союз мужчины и женщины, потому что не хотим обидеть тех, кто испытывает влечение к лицам своего пола. И нам бывает некомфортно обсуждать проблемы полов или здоровые половые отношения. Конечно, сестры, нам нужно проявлять чуткость. Но давайте также следовать здравому смыслу и нашему пониманию плана спасения, быть прямолинейными и смелыми, когда речь идет об обучении детей и молодежи основным принципам Евангелия, которые они обязаны понимать, чтобы прокладывать свой курс в мире, в котором они живут. Если мы не будем обучать своих детей и молодежь истинному учению и обучать ему с ясностью, мир обучит их лжи сатаны. Я люблю Евангелие Иисуса Христа и вечно благодарна за руководство, силу и помощь, которую получаю каждый день как заветная дочь Бога. Я свидетельствую, Господь благословляет нас как женщин, живущих в эти дни тяжкие, всей мощью, дарами и силой, которые нужны нам, чтобы помогать готовить мир ко второму пришествию Господа Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы мы могли видеть весь наш истинный потенциал, помогли воспрянуть и стать женщинами, исполненными веры и смелости, какими нас видит Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Наши возлюбленные сестры, мы выражаем искреннюю признательность каждой из вас за то, что провели этот вечер с нами. Мы выражаем нашу искреннюю благодарность хору и всем, кто так или иначе помогал в подготовке этого собрания. Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве. После выступления президента Ухдорфа собравшиеся присоединятся к хору в исполнении гимна «Я знаю, жив Искупитель мой». Заключительную молитву затем произнесет сестра Бонни Кордон, вторая советница в Генеральном президентстве Первоначального общества. Президент Ухдорф.
Спасибо тем, кто сегодня поделился с нами сообщениями. И спасибо за эту замечательную музыку, этими замечательными сестрами. Я знаю, что вы видите слезы, которые проливает президент Монсон на последнем гимне. Они были там. Он любит вас, сестра. Он любит вас. И какое же это послание, эта музыка? Мои дорогие сестры, дорогие друзья, какое же это благословение для нас снова собраться на этой всемирной конференции под управлением руководством нашего дорогого президента Томаса Мансона. Президент, мы любим и поддерживаем вас. И мы знаем, что вы любите сестер этой церкви. Мне очень нравится бывать на этой чудесной сессии Генеральной конференции, посвященной сестрам церкви. Сестры, при виде вас я непременно думаю о женщинах, вошедших в мою жизнь. Это мои бабушка и мама, которые первыми откликнулись на приглашение прийти и увидеть, что такое наша церковь. Это моя любимая жена Хэриет, в которую я влюбился с первого взгляда. Это мать Хэриет, которая пришла в церковь вскоре после смерти ее мужа от рака. Моя сестра, дочь, внучка и правнучка, все они оказывают на меня влияние. Они приносят свет солнца в мою жизнь. Они вдохновляют меня становиться лучше как человеку и восприимчивее как церковному руководителю. Без них моя жизнь была бы совсем другой. Пожалуй, более всего меня смиряет осознание того, что то же самое влияние распространяется по всей церкви миллионами тиражей через способности, таланты, интеллект и свидетельства женщин веры, таких как вы. Может быть, кто-то из вас не чувствует себя достойным столь высокой похвалы. Вам может казаться, будто вы слишком незначительны, чтобы оказывать серьезное влияние на других. Может, вы даже не считаете себя женщиной веры, поскольку иногда вас посещают сомнения и страх. Сегодня я хочу обратиться ко всем, кому знакомы эти чувства, а они могут приходить к любому в тот или иной момент. Я хочу поговорить о вере. Что это такое? Что она может? И чего не может? Что надо делать, чтобы активировать силу веры в нашей жизни? Вера — это твердое убеждение в том, во что мы верим. Убеждение настолько сильное, что побуждает нас делать то, чего иначе мы не могли бы сделать. Вера есть убежденность в ожидаемом и уверенность в невидимом. Это может быть понятно верующему христианину, но непонятно неверующему. Они неудомленно потрясают головой и спрашивают, как можно быть уверенным в невидимом? Для них это свидетельство иррациональности религии. Они не в силах понять, что видеть можно не только глазами, что чувствовать можно не только руками, а слышать не только ушами. это как у той маленькой девочки, которая гуляла со своей бабушкой. Ее восхищали песни птиц. И она привлекала внимание бабушки к каждому звуку. «Ты слышишь?» — спрашивала девочка снова и снова. Но бабушка была туговата на ухо и не улавливала этих звуков. Наконец, бабушка опустилась на колени и сказала: «Прости, милая, у бабушки не такой острый слух». Возмущенная девочка обеими руками взяла лицо своей бабушки, пристально посмотрела ей в глаза и сказала: «Бабушка, ты его напряги!» Тут есть о чем подумать и верующему, и неверующему. Если мы что-то не слышим, это не значит, что там нечего слышать. Два человека могут слышать одно и то же послание или читать один и тот же стих Священного Писания, но один может почувствовать свидетельство Духа, а другой нет. С другой стороны, если мы будем пытаться помочь нашим близким уловить голос Духа и понять необъятную, вечную и глубокую красоту Евангелия Иисуса Христа, предлагая им напрячь ухо, это может оказаться не самым лучшим вариантом. Может быть, лучше для любого, кто хочет укрепить веру, это слушать иначе. Апостол Павел призывал нас искать голос, обращенный к нашему духу, а не только к нашим ушам. Он учил: «Бездуховный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что сие распознавание только приходит через Дух». Или мы должны прислушаться к словам маленького принца Сент-Экзюпери, который сказал: «Зорко одно лишь сердце. Главного не увидишь глазами». Иногда бывает нелегко уверовать в духовное, живя в физическом мире. Но попытаться стоит, ибо сила веры в нашей жизни может быть огромной. Священное Писание учит нас, что верой формировались миры, разделялись воды, воскрешались умершие, сдвигались горы, и реки меняли свои русла. И все-таки кто-то может спросить: если вера так сильна, то почему я не могу получить ответ на сердечную молитву? Мне не нужно разделять море или сдвигать гору. Мне лишь нужно, чтобы ушла моя болезнь или мои родители простили друг друга. Или вечный спутник появился на моем пороге с цветами в одной руке и обручальным кольцом в другом. Почему моя вера не способна на это? Вера действительно сильна и часто творит чудеса. Но сколь бы велика ни была наша вера, есть две вещи, которые она делать не может. Во-первых, она не может нарушать свободу воли другого человека. Одна женщина многие годы молилась о том, чтобы ее своенравная дочь вернулась в лоно Христа, и была обескуражена тем, что ее молитва, как ей казалось, остается без ответа. Ей было особенно больно, когда она слышала о других блудных детях, которые раскаивались и в своих путях. Проблема была не в недостаточности молитвы или веры. Ей всего лишь надо было понять, что как бы это ни было больно для нашего Отца на небесах, Он не станет никого принуждать выбирать путь праведности. Бог не заставил своих детей следовать за Ним в приземном мире. И уж тем более не станет неволить нас теперь в нашей земной жизни. Бог будет предлагать и убеждать. Бог будет неустанно обращаться к нам с любовью, вдохновением и воодушевлением, но Бог никогда не станет принуждать. Это нарушило бы Его великий план нашего вечного роста. Второе, чего не может вера, это навязать Богу нашу волю. Мы не можем заставить Бога согласиться с нашими желаниями, как бы правы мы не были, по нашему мнению, и как бы искренне мы не молились. Вспомните Павла, который много раз молился Господу освободить его от личного испытания, которое он называл «жалом в плоть». Но это не было Божьей волей. В конце концов, Павел понял, что это испытание — его благословение, и возблагодарил Бога за то, что тот не отвечал на его молитвы так, как он хотел. Нет. Задача веры — не изменить Божью волю, но дать нам силу творить Божью волю. Вера — это доверие. Доверие Богу, который видит, чего мы не можем, и знает, чего нам не нужно. Иногда недостаточно доверять нашему собственному видению и суждению. Я узнал это, будучи пилотом, когда мне приходилось летать в густом тумане или облаках, где я не мог видеть больше, чем пары метров вперед. Мне приходилось полагаться на приборы, которые показывали мне, где я нахожусь и куда направляюсь. Мне приходилось слушать голос диспетчера. Мне приходилось следовать указанием человека с более точной информацией, чем у меня. Человека, которого я не видел, но которому научился доверять. Человека, который видел то, чего я не видел. Мне приходилось доверять и действовать соответственно, чтобы благополучно прибыть в пункт назначения. Вера означает, что мы доверяем не только мудрости Бога, но и Его любви. То есть доверяем тому, что Бог любит нас совершенно, и все, что Он делает, каждое благословение, которое Он дает, и каждое благословение, которого Он пока не дает, предназначено для нашего вечного счастья. С такой верой, даже и не понимая чего-то, или не зная, почему что-то происходит, или почему какие-то молитвы остаются без ответа, мы можем знать, что в конце концов все обретет свой смысл. Любящим Бога все содействует ко благу. Все будет правильно. Все будет хорошо. Мы можем быть уверены, что ответы придут. И можем быть уверены, что не только будем довольны этими ответами, но будем ошеломлены благодатью, милостью, щедростью и любовью нашего Небесного Отца к нам, Его детям. А пока мы ходим той верой, какая у нас есть, всегда стремясь укреплять нашу веру. И иногда это бывает непросто. Для тех, кто нетерпелив, ничему не предан или равнодушен, вера может казаться неуловимой. Те, кого легко обескуражить или сбить с толку, вряд ли знают, что такое вера. Вера приходит к смиренным, усердным, стойким. Она приходит к тем, кто платит цену верности. Эта истина иллюстрируется на примере двух молодых миссионеров, служивших в Европе, в регионе, где было очень мало крещений новообращенных. И если бы они решили, что их служение вряд ли что-то изменит, их было бы тяжело судить. Но у этих двух миссионеров была вера, и они были преданы. Они полагали, что если люди не слышат их послания, то это будет не от того, что они не приложили к этому своих лучших усилий. Однажды они почувствовали, что должны обратиться к жителям четырехэтажного дома. Начав с первого этажа, они стучались в каждую дверь и представляли свое спасительное послание об Иисусе Христе и восстановлении Его Церкви. Никто на первом этаже не хотел их слушать. Как просто было бы сказать: «Мы попытались, хватит уже, давай попытаем счастье в другом доме». Но эти два миссионера имели веру и были готовы работать. Поэтому они стали стучать в каждую дверь на втором этаже. И опять никто не хотел их слушать. На третьем этаже было то же самое. Да и на четвертом, пока они не постучали в последнюю дверь четвертого этажа. Когда эта дверь открылась, им улыбнулась юная девочка, которая попросила их подождать, пока она поговорит с мамой. Ее мать, которой было 36 лет, недавно потеряла мужа. Она была не расположена говорить с мормонскими миссионерами и велела ей выпроводить их. Но дочь взмолилась. «Эти ребята такие хорошие», — сказала она. Это займет всего несколько минут. С большой неохотой мать согласилась. Миссионеры изложили свое послание и вручили матери книгу для чтения, книгу Мормона. Когда они ушли, мать решила просмотреть хотя бы несколько страниц. За несколько дней она прочитала всю книгу. Вскоре после этого эта замечательная семья матери-одиночки вошла в воды крещения. Когда эта маленькая семья пришла в свой небольшой приход во Франкфурте, Германии, некий юный диакон поразился красотой одной из дочерей и подумал: какие же молодцы эти миссионеры. Этого юного диакона звали Дитер Угдорф. А та прекрасная юная особа, которая умоляла свою мать послушать миссионеров, звалась замечательным именем Хэрриет. Сегодня ее любят все, кто встречает ее, когда она сопровождает меня в моих путешествиях. Она благословила жизни множества людей своей любовью к Евангелию и своей искрящейся индивидуальностью. Она воинственно солнце, свет в моей жизни. Как же часто я возношу свое сердце в благодарности за тех двух миссионеров, которые не ограничились первым этажом. Как же часто мое сердце переполняется признательностью за их веру и труд. Как же часто я благодарю их за то, что они дошли до последней двери на четвертом этаже. В наших поисках неприходящей веры в наших стремлениях прикоснуться к вечному. Давайте вспомним обещание Господа. «Стучите, и отворят вам». Сдадимся ли мы, постучавшись в одну дверь или две, пройдя этаж или два, или же будем искать, пока не дойдем до последней двери на четвертом этаже? Бог воздает ищущим Его настойчиво, но это воздаяние обычно не на первом этаже, за первой дверью, поэтому нам надо продолжать стучаться. Сестры, не сдавайтесь. Ищите Бога всем своим сердцем. Проявляйте веру. Ходите и ходите в праведности. Я обещаю, если вы будете делать это до самой последней двери на четвертом этаже, вы получите знания, которые ищете. Вы найдете веру. И когда-нибудь вы наполнитесь светом, который будет становиться ярче и ярче, доколе не достигнет совершенного дня. Мои возлюбленные сестры во Христе, Бог реален. Он жив. Он любит вас. Он знает вас. Он понимает вас. Он знает безмолвные молитвы вашего сердца. Он не отвергает вас. Он не оставит вас. Это мое свидетельство и апостольское благословение каждому из вас, что вы сами ощутите эту возвышенную истину в своем сердце и разуме. Живите в вере, дорогие друзья, дорогие сестры, и Господь наш Бог увеличит ее тысячи раз и благословит вас, как Он обещал. Я оставляю вам мою веру, мое убеждение и мое твердое, непоколебимое свидетельство о том, что это работа Бога во святое имя нашего возлюбленного Спасителя Иисуса Христа. Аминь.
Our dear Heavenly Father,
наш дорогой Небесный Отец, мы выражаем нашу благодарность по окончании этой женской сессии Генеральной конференции. Мы так благодарны за послания, которые мы сегодня слышали. Мы благодарны за свет и поддержку, которые мы получили. Мы так благодарны за возможность быть женщинами и сестрами по отношению друг к другу, по всему миру, и за то, что мы могли собраться сегодня вместе. Мы благодарны за нашего возлюбленного пророка, президента Монсона и его советников, и 12 апостолов, которые служат с ними. Мы любим их. Мы поддерживаем их всем нашим сердцем. Мы благодарны за Евангелие Иисуса Христа. Мы ценим наши заветы. Отец, мы молим Тебя, чтобы мы могли принять в наши сердца те послания, которые были нам даны, чтобы мы могли использовать их в нашей жизни, соответственно, Твоей воле. Мы так благодарны за нашего Спасителя Иисуса Христа, за Его искупительную жертву. И мы говорим это смиренно во имя Иисуса Христа. Аминь.